К концу того же дня Литвинов подъезжал к Татьяниной деревне. Домик, где жила бывшая его невеста, стоял на холме над небольшой речкой посреди недавно разведенного сада. Домик тоже был новенький, только что построенный, и далеко виднелся через речку и поле. Литвинову он открылся версты за две с своим острым мезонином и рядом окошек, ярко рдевших на вечернем солнце. Уже с последней станции он чувствовал тайную тревогу. Но тут просто смятение овладело им. Смятение радостное, не без некоторого страха. «Как меня встретят?» — думал он. «Как я предстану?» «Эх!» Чтобы чем-нибудь развлечься, он заговорил с ямщиком, степенным мужиком с седой бородой, который, однако, взял с него за 30 верст, тогда как и 25 не было. Он спросил его, знает ли он Шестовых помещиц. «Шестовых-то? Как не знать? Барыни добрые, что толковать? Нашего брата тоже лечат, верно говорю. Лекарки. К ним со всего округа ходят. Право, так и ползут. Как кто, например, заболел или порезался, или что, сейчас к ним. И они сейчас примочку там, порошки или флястырь. И ничего, помогает. А благодарность представлять не моги. Мы, говорит, на это не согласны. Мы не за деньги. Школу тоже завели. Ну да эта статья пустая». Пока ямщик рассказывал, Литвинов не спускал глаз с домика. Вот женщина в белом вышла на балкон, постояла, постояла и скрылась. Уж не она ли? Сердце так и подпрыгнуло в нем. «Скорей, скорей!» — крикнул он на ямщика. Тот погнал лошадей. Еще несколько мгновений, и коляска вкатилась в раскрытые ворота. А на крыльце уже стояла Капиталина Марковна, и вся вне себя, хлопая в ладоши, кричала. «Я узнала! Я первая узнала! Это он! Это он! Я узнала!» Литвинов выскочил из коляски, не дав подбежавшему казачку открыть дверцы, и, торопливо обняв Капиталину Марковну, бросился в дом, через переднюю, в залу. Перед ним, вся застыдившись, стояла Татьяна. Она взглянула на него своими добрыми, ласковыми глазами. Она несколько похудела, но это шло к ней, и подала ему руку. Но он не взял руки. Он упал перед ней на колени. Она никак этого не ожидала и не знала, что сказать, что делать. Слезы выступили у ней на глаза. Испугалась она, а все лицо расцветало радостью. «Григорий Михайлович, что это? Григорий Михайлович!» — говорила она. А он продолжал лобызать край ее одежды. И с умилением вспомнилось ему, как он в Бадене также лежал перед ней на коленях. Но тогда и теперь. «Таня», — твердил он, — «Таня, ты меня простила, Таня». «Тетя, тетя, что ж это?» — обратилась Татьяна к вошедшей Капиталине Марковне. «Не мешай ему, Таня», — отвечала добрая старушка. «Видишь?» Повинную голову принес. Однако пора кончить. Да и прибавлять нечего. Читатель догадается и сам. Но что ж Ирина? Она все так же прелестна, несмотря на свои 30 лет. Молодые люди влюбляются в нее без счета. И влюблялись бы еще более, если б... Читатель... Не угодно ли вам перенестись с нами на несколько мгновений в Петербург, в одно из первых тамошних зданий? Смотрите, перед вами просторный покой, убранный, не скажем, богато. Это выражение слишком низменно, но важно, представительно, внушительно. Чувствуете ли вы некий трепет подобострастия? Знаете же, вы вступили в храм. Храм, посвященный высшему приличию, любвеобильной добродетели, словом, неземному. Какая-то тайная, действительная тайная тишина вас объемлет. Бархатные портьерки у дверей, бархатные занавески у окон, пухлый рыхлый ковер на полу. Все как бы предназначено и приспособлено к укрощению, к смягчению всяких грубых звуков и сильных ощущений. Тщательно завешенные лампы внушают степенные чувства. Благопристойный запах разлит в спертом воздухе. Самый самовар на столе шипит сдержанно и скромно. Хозяйка дома, особо важная в петербургском мире, говорит чуть слышно. Она всегда говорит так, как будто в комнате находится трудный, почти умирающий больной. Другие дамы, в подражании ей, едва шепчут, а сестра ее, разливающая чай, уже совсем беззвучно шевелит губами, так что сидящий перед ней молодой человек, случайно попавший в храм приличия, даже недоумевает, чего она от него хочет. А она в шестой раз шелестит ему. «Voulez-vous une tasse de thé?» «Не хотите ли чашку чаю?» Французский. По углам виднеются молодые благообразные мужчины. Тихое искательство светится в их взорах. Безмятежно тихо, хотя и вкрадчиво, выражение их лиц. Множество знаков отличия тихо мерцает на их грудях. Беседа ведется тоже тихая. Касается она предметов духовных и патриотических, таинственной капли глинки, миссии на Востоке, монастырей и братчиков в Белоруссии. Изредка, глухо выступая по мягкому ковру, проходят ливрейные лакеи. Громадные их икры, облеченные в тесные шелковые чулки, безмолвно вздрагивают при каждом шаге. Почтительное трепетание дюжих мышц только усугубляет общее впечатление благолепия, благонамеренности, благоговения. Это храм. Это храм. «Видели вы сегодня госпожу Ратмирову?» — коротко спрашивает одна особа. «Я встретила ее сегодня у Лиз», — отвечает эоловой арфой хозяйка. «Мне жаль ее. У ней ум озлобленный. Elle n'a pas la foi. У нее нет веры». Французский. «Да-да», — повторяет особа. «Это, помнится, Петр Иванович про нее сказал. И очень верно сказал. Кела, кела. Что у ней, что у ней». Французский. «Озлобленный ум». «Elle n'a pas la foi», — испаряется, как дым кадильный, голос хозяйки. «C'est une âme égarée». «Это заблудшая душа». Французский. «У ней озлобленный ум». «У ней озлобленный ум», — повторяет одними губами сестра. И вот отчего молодые люди не все сплошь влюбляются в Ирину. Они ее боятся. Они боятся ее озлобленного ума. Такая составилась о ней ходячая фраза. В этой фразе, как во всякой фразе, есть доля истины. И не одни молодые люди ее боятся. Ее боятся и взрослые, и высокопоставленные лица, и даже особы. Никто не умеет так верно и тонко подметить смешную или мелкую сторону характера. Никому не дано так безжалостно заклеймить ее незабываемым словом. И тем больнее жжется это слово, что исходит оно из благоухающих прекрасных уст. Трудно сказать, что происходит в этой душе, но в толпе ее обожателей молва ни за кем не признает название избранника. Муж Ирины быстро продвигается на том пути, который у французов называется «путем почестей». Тучный генерал обскакивает его, снисходительный остается сзади. И в том же городе, где проживает Ирина, проживает и наш приятель Сазонт Потугин. Он редко с ней видится, и нет для нее особенной надобности поддерживать с ним связь. Та девочка, которую поручили его попечением, недавно умерла. 1867 год.